Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. Сегодня, как всегда, в этом часе светлого вечера, в пятницу с нами в студии Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член Общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, начать хочется с такого пафосного сообщения. У нас мало того, что великий праздник Преображения Господня 19 августа, но вокруг этой даты очень много всего дополнительно праздничного. В частности, в этом году мы празднуем 25-летие возрождения Храма Христа Спасителя. И в связи с этим там, помимо богослужения, была и трапеза, и было открытие выставки, которая посвящена возрождению храма. И Святейший много всего говорил по этому поводу. Вот вы помните бассейн «Москва» на месте Храма Христа Спасителя?
Я бассейн «Москва» не помню, не будучи, так сказать, москвичом по рождению. Я помню уже историю, связанную с воссозданием, со строительством Храма Христа Спасителя. Помню, с одной стороны, дискуссии все, там, аргументы за и против. И помню реакцию многих вот, людей, которых принято называть простыми, которые считали важным вот какую-то лепту внести и получить там какой-то именной сертификат, что вот они там 100 рублей или там сколько пожертвовали на Храм Христа Спасителя. То есть вот ощущение от того, что он как первый храм, построенный в честь победы в Отечественной войне 12 года, был построен.
1800.
Да. Да.
Но теперь просто нужно уже определять, да, все время, потому что большое, да, количество людей выросло, да, за последние, да, лет 50, которые путают, да, 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 датировку.
Да, вот. Он был всем миром построен. Так и здесь, мне кажется, ну, не знаю сказать, так же, не так же, но вот это вот ощущение у многих было, мне кажется.
То есть вы не помните инфернальную картинку на этом месте?
Картинку, вот именно как картинку из книжек там где-то на экране компьютера я потом видел не раз, а, конечно, вот буквально нет.
Ну, тогда, наверное, трудно понять, сколько было сломано копий вокруг самого факта возрождения. Во-первых, очень много людей не верило, что это технологически возможно. Не говоря уже о том, сколько было разнообразных позиций по поводу целесообразности возрождения. Как вам кажется, вот у нас есть программа по строительству новых храмов в шаговой доступности, и уже все давно перестали обсуждать ее положительные и отрицательные стороны, а просто приняли как данность, и, в общем-то, народ в основном радуется тому, что добраться до церкви стало гораздо проще.
Проще, да.
Ну и плюс еще в этих новых храмах идет такая достаточно бурная приходская жизнь, и все замечательно. Но вот по поводу возрождения тех храмов, которые передавали с большим скрипом вначале, хотя принимались решения на высоких уровнях, но по факту получить даже сильно разрушенный храм вновь образовавшейся общине было достаточно проблематично. Просто я сама в начале 90-х была в трех инициативных группах, и так ни одного храма нам так и не удалось получить. А те, которые все-таки получали верующие, восстанавливались титаническими усилиями, например, протяжении десятилетий, потому что все это вот буквально на те пожертвования, которые в состоянии были собрать прихожане. Как вам кажется, вот два пути развития храмового зодчества после завершения гонений и притеснений Русской Православной Церкви, какой лично вам больше импонирует? Я не говорю о плюсах и минусах восстановления старого, ну, наполнения его вот новой жизнью и многолетнее трудное воссоздание стен или строительство новых храмов и создание живых организмов вот на новом месте.
Ну, я их не рассматриваю как альтернативные, потому что если мы не говорим о том, что новый храм создается там, то есть новые храмы, они же создаются в местах, многие из них, в которых просто храмов не было или уже разрушены оказались. Поэтому здесь мы можем и восстанавливать храмы, которые сохранились, но не находятся в состоянии, может быть, таком приличествующем. А, кстати сказать, по стране это их очень много. В Москве мы этого уже не замечаем. А в стране, поскольку мы вот совместно, церковь совместно с Министерством культуры такой реестр разрушенных храмов создавала, сейчас вот их, так сказать, останков, да, и там и государство искало деньги, там, где это памятники культуры, ну и, в общем, это такая большая история была, чтобы хотя бы их законсервировать, вот, то эта цифра-то не маленькая. Сейчас точно не скажу, сколько, но их немало по стране. Вот. А где строится новое, это тоже, в общем, еще один способ, так сказать, да, вот, возрождения. Поэтому я их не могу здесь выбрать одно или другое. И то надо делать, и другого не оставлять, в общем.
Ну, вам самому хочется пойти в такой храм исторический, или вам все равно и для вас важно, для вас не имеет большого значения само храмовое здание?
Ну, мне точно не все равно, но я никогда нигде, знаете, не буду говорить, что ой, вот это какой-то новый храм, а вот мне нужно обязательно старый, чтобы помолиться. Вот по большому счету, чтобы помолиться, кроме вот этого настроя твоего и твоего обращения к Богу, вообще ничего не нужно. Вот. Но понятно, что есть, конечно, вот и понятие намоленный храм.
Я как раз хотел спросить, а вот вы как к этому относитесь, к этому понятию?
Да, ну, я хорошо к этому отношусь, но мне кажется, оно более психологическое, чем такое какое-то онтологическое или там глубинно-духовное, не знаю. Вот. Это все-таки скорее вот такое что-то все равно весьма человеческое, хотя, ну, конечно, ты можешь это осознавать, там что-то, может быть, даже чувствовать интуитивно, но это, знаете, как вот извечная история ездить в паломничество или не ездить, да? Есть же, скажем, вот условно назовем позицию преподобного Серафима, да, который говорил, вот здесь у меня и Иордан, и Голгофа, и все, а есть те, кто, в общем, в качестве подвига, там, ну, когда-то, да, когда было это сложнее, логистически, как сейчас принято говорить, сделать пешком, там, ходил в Святую Землю. И сказать, что нужно делать выбор непременно одно или другое, одно правильно, другое нет, мне кажется, это вот из этой серии.
В 92-94 году была община, восстанавливаемая храма Христа Спасителя, и общину это возглавлял отец Владимир Регин. Он давным-давно стал настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщевой горе.
Да.
Начинал он свою священническую жизнь в храме Воскресения Слаущего в Брюсовском переулке, поскольку я думаю, что решение стать священником пришло за время работы. Он сначала получил светское высшее образование, а потом он довольно долго сотрудничал в издательском отделе Московской патриархии, и, собственно, владыка Петерим Нечаев как раз его и рукополагал. как раз владыка и был настоятелем, по сути, храма Воскресения Славущего в Брюсовском. И отец Владимир тогда собрал вокруг себя сначала прихожан. Ну, было какое-то количество прихожан, которые ходили к нему на исповедь, которые приходили с ним советоваться, несмотря на его тогдашнюю молодость. И вот я просто помню эту картину, когда после воскресной литургии они собирались, брали складной аналой и отправлялись в любую погоду туда, к бассейну «Москва», который еще функционировал как бассейн, и служили молебен с просьбой, вот, чтобы Господь благословил возрождение храма. Мне кажется, что как раз в связи с возрождением храма Христа Спасителя личность отца Владимира вполне достойна того, чтобы о ней вспомнить и напомнить нашим радиослушателям.
Ну, я не думаю, что с этим кто-то будет спорить, и много их других можно вспомнить людей. И я вот недаром сказал про каких-то совсем простых людей, имен которых мы никогда не узнаем. И вот, так сказать, их, этих имен и в истории не останется, но они тоже, вот, еще раз использую это евангельское выражение, да, внесли свою лепту, вот, и недаром нам, кстати, сказать в Евангелии именно об этом отдельно говорится, я имею в виду про лепту вдовицы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». У нас сегодня в гостях, как всегда, по пятницам Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, и мы продолжаем наш разговор.
Владимир Романович, у нас вот напомнила о себе Украинская православная церковь. Я знаю, что говорить на эту тему очень трудно и очень больно, но тут как-то тоже все совпало, потому что по датам события, по значению, практически можно сказать, что в июне некая организация загадочная под названием «Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести» практически поставила...
Возглавляемая господином Еленским.
Поставила ультиматум руководству Украинской Православной Церкви. Они должны были там чуть ли не кровью расписаться и доказать свою полную... свой полный отход от Московской Патриархии, от связи с Русской Православной Церковью. В общем, требовалось каких-то документальных подтверждений, и все это нужно было предоставить вот этой загадочной организации до 18 августа. И владыка Ануфрий, глава Украинской Православной Церкви, впервые за последние 3 года очень резко ответил публично на этот ультиматум. В связи с чем так на ваш взгляд, изменилась риторика руководства Украинской Православной Церкви?
Ну, это я точно не готов говорить о причинах, потому что тут можно только предполагать, а у нас, как вы понимаете, ну так аккуратно скажем, чрезвычайно осложнены коммуникации с Украинской Православной Церковью по понятным причинам. Вот. А так как-то догадываться мне не хотелось бы. Я бы здесь, может быть, отметил только то, что в данном вопросе, то есть в вопросе фактически гонения, о чем мы многократно говорили, на Украинскую церковь, современная киевская власть демонстрирует завидное упорство и постоянство, и, в общем, не отклоняется ни на йоту от этого выбранного пути фактически на попытку уничтожения канонической церкви. И вот это, конечно, и печальное, и страшное. Ну, в общем, мы действительно много на эту тему говорили, и несмотря на какие-то вот изменения в общей ситуации, да, здесь мы пока не видим никаких перемен.
А вот вы сказали, чрезвычайно затруднена коммуникация. А как это видят, ну, что говоря, в церкви и в священноначале? Есть надежда на то, что эта коммуникация восстановится, ну, в том виде, в котором она была до начала специальной военной операции? Или все-таки настолько уже реалии изменились, что, ну, как-то придется по-новому, ну, что угодно, сшивать эту ткань Святой Руси, и какой будет эта конфигурация, до сих пор до конца непонятно.
Ну, ткань Святой Руси, она, наверное, находится на каком-то таком уровне,
где не порвать.
Куда, да, политические, даже самые такие серьезные изменения не добираются. Но если говорить о устройстве церковной жизни, то здесь, наверное, любое предположение сейчас, оно будет настолько гипотетическим, что непонятно, какое отношение к будущей реальности оно имеет, чтобы я не сказал. Коммуникация-то восстановится, в этом сомнений нет. Я имел в виду коммуникацию в таком самом прямом смысле слова. Мы просто даже не можем созвониться, потому что понятно, что все прослушивается, и любой разговор, да, с кем-то из России, он немедленно, как правило, да, будет иметь какое-то последствие для представителя украинской церкви. Вот я это имел в виду. И эта коммуникация, конечно, становится, Бог даст, после того, как какие-то изменения вот в текущих событиях произойдут. А как будет выстраиваться церковная жизнь, ну, поживем увидим, будем надеяться, что здесь... То есть наша сейчас главная задача и главное, и наши молитвы, прежде всего, о том, чтобы все-таки хоть как-то изменилось положение церкви там, чтобы вот то, что иначе как гонением не назовешь, прекратилось, и притеснения людей церкви прекратились. Недавно мне попалась статистика, 2000, по-моему, вот за эти 3 года, 2000 храмов Украинской Православной Церкви под давлением вынуждены были сменить юрисдикцию, если говорить светским языком. Да, из 12 тысяч, но это может быть и не огромная цифра, но все-таки это немало.
В смысле, с Украинской Православной Церкви на вот ПЦУ?
Так называемую, да, Православную ПЦУ. Церковь Украины, да, совершенно верно.
В связи с последними событиями, переговорами, даже саммитом на Аляске, было много публикаций, и в одной из них такая прошла информация, что, по-моему, ее так или иначе озвучивал Сергей Викторович Лавров, или это было как-то связано вот с некими позицией России, что настаивает российская сторона на том, что в будущем устройстве украинской жизни должны быть гарантии, в том числе для свободного действия Украинской Православной Церкви. Вот, во-первых, это важно, наверное, что это звучит с такого уровня, как министр иностранных дел Российской Федерации, но у меня такой вопрос, это вы попросили?
Нет, ну, я не думаю, что это вот такое пожелание, да, или, если хотите, даже там настойчивое пожелание, что оно требует какой-то специальной просьбы со стороны церкви, потому что, ну, во-первых, у нас с Министерством иностранных дел, с другими структурами РФ довольно тесные рабочие отношения, и озабоченность церковная, она понятна и вполне разделяема уж людьми уровня Сергея Викторовича, безусловно. Поэтому, в общем, это давно и многократно было проговорено, и в МИДе вообще, и Сергей Викторович, в частности, лично очень хорошо себе представляет ситуацию. Поэтому я думаю, что это в логике тех вот озабоченностей, которые наша страна всегда выражала. Вот. Так что думаю, что здесь... Ну, и оно, главное, что оно совершенно справедливо, потому что я повторяю, что можно по-разному давать разные оценки там, политическим событиям там, и прочее, прочее, но я не вижу возможности хоть какого-то оправдания действий украинской власти по отношению к Украинской Православной Церкви. Вот я не понимаю, в какой логике можно эти события оправдать, защитить и сказать, что они направлены на защиту безопасности. Там. Нет, это совершенно чудовищное действие, совершаемое по совершенно надуманным причинам.
Ну, получается какая-то очень странная картина. То есть после собора в мае 2022 года, который принял новый устав Украинской Православной Церкви. Ну, собственно, это было выполнение всех требований светской власти. То есть там было и то, что постановления Русской Православной Церкви больше не являются основанием для деятельности нашей церкви. Представитель Украинской Православной Церкви пожизненно избирается епископатом нашей церкви и не нуждается в получении благословения на свое служение от Московского Патриарха. Митрополит Киевский и всея Украины прекратил членство в Священном Синоде Русской Православной Церкви. Имя Московского Патриарха больше не поминается за богослужением в храмах и монастырях Украинской Православной Церкви. Это вот то, что приняли в уставе 2022 года на Украине. Но при этом получается, что они не аффилированы с московским патриархатом, но они не имеют никакого отношения к Константинопольскому патриархату, поскольку для Константинополя, получается, законной церковью православной поместной является ПЦУ. И тогда каков статус Украинской Православной Церкви сегодня?
Ну вот смотрите, дорогие друзья, я прекрасно понимаю, как сказать, журналистскую оправданность поставленных вопросов, но прошу меня тоже понять, это же не риторическая, вот не риторический прием, когда мы говорим, что всякий раз, комментируя ситуацию с Украинской Церковью, мы должны думать, как наш комментарий отразится на жизни наших братьев там. Понимаете, если поздравление с Рождеством, отправленное там из России, воспринимается как причина для того, чтобы человека там проверять, арестовывать и так далее, то я буквально взвешиваю каждое слово, потому что как вот то, что я сейчас скажу, отзовется на судьбе наших братьев, я не знаю, но, скорее всего, отзовется не очень хорошо. Поэтому я не могу сейчас давать никаких пространно-содержательных комментариев. Я лишь хочу сказать, что любое определение статусов, ситуации, то, о чем мы уже начали говорить, оно будет возможно, и оно будет как-то вот рассмотрено после завершения текущего конфликта.
Мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. Это «Светлый вечер», дорогие друзья, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. В студии микрофона Марина Борисова, я Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, как всегда в этом часе, по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор.
Владимир Романович, хочу вас очередной раз
поздравить.
Нет, вот не угадал. У нас с Владимиром Романовичем в последнее время несовпадение позиций по отношению ко всяким статистическим выводам и опросам, которые публикуются в свободном доступе.
Начало интригующее.
Да, Владимир Романович считает, что это все ерунда, а я вот пытаюсь доказать, что есть в этом рациональное зерно. Вот хочу предложить очередной вывод очередного опроса, очередного исследования. Очень мне уж понравилась формулировка. Обследовалось с точки зрения психологических параметров влияние потока информационного на сознание и способность концентрироваться современного человека, и вот как выяснилось в процессе подсчетов столь мною любимых, да, среднее время, за которое человек удерживает внимание на экране, сократилось с 2,5 минут в 2004 году до 47 секунд. И примерно столько же стали длиться в среднем видео в соцсетях. И этот побочный эффект назвали вот термином, который мне очень понравился, «попкорновый мозг». Вот,
а чем же он вам так понравился? В чем гениальность метафоры?
Нет, мне очень просто, я сразу представляю себе, как это вкусно, как это здорово. Берешь, открываешь компьютер и чувствуешь вот все удовольствие от вкушения попкорна, как в современном кинотеатре. На самом деле, как вам кажется, насколько подобная гипотеза справедлива и насколько действительно это влияет на скорость восприятия, но, как утверждают психологи, это и влияет на память и повышает уровень стресса, и вообще человек тупеет. Ну, это уже в моей интерпретации. Но если он не способен ни на чем сосредоточиться, я имею в виду ментально, то тогда о чем мы говорим, когда рассуждаем о том, что надо читать святых отцов и вдумываться в тот духовный опыт, который они нам пытаются передать с помощью своих сочинений. Если человек не в состоянии больше 40 секунд удержать свое внимание ни на чем, тогда куда мы дружными рядами маршируем?
Я не готов, естественно, тут подвергать сомнению, у меня нет оснований, там, точность этой констатации, но вот сам по себе этот факт, он не описывает состояние, там, качество и возможности человека. Потому что мы можем взять какой-то отдельный параметр и сравнить современного человека или человека, там, 20 века с человеком 17-го, 18 века, увидеть тоже какую-то колоссальную разницу, но по одному параметру никогда нельзя делать каких-то далеко идущих выводов, потому что, ну, в том числе и потому, что, насколько я вижу, скажем, никуда не ушла популярность больших, очень больших видео, 2-3-часовых, которые собирают миллионные просмотры. Миллионные просмотры собирают там беседы, лекции, беседы, продолжительность которых порой составляет 2, а то и 3 часа. Значит ли это, что смотрящий каждые 40 секунд куда-то отвлекается? Не знаю. Значит ли это, что человек, который смотрит это видео, и которого посчитали, раз его посчитали, что он параллельно, допустим, смотря это с экрана, смотрит, там, читает еще и отвечает смски? Ну, почти наверняка. Ну, чтобы оценить возможность его концентрации и там, что он запомнил, надо его заставлять, наверное, пересказывать и спрашивать, что он там запомнил. Ну, бьет ли это по памяти? Он, конечно, бьет. Безусловно, потому что, ну, это какая-то такая совсем простая констатация, да, что чем больше у нас вынесенной памяти, как ее иногда называют, да, тем сложнее и тем меньше необходимость запоминать что-то, так сказать, в памяти своей, собственной. Это закономерность известная, другое дело, что все сильно ускорилось. Вот. Есть ли сложности там, с концентрацией у современных там, подростков, молодежи, да и взрослых людей? Ну, безусловно. Вот. Но люди разные, люди, так сказать, по-разному здесь реагируют. И потом, понимаете, как, но это все равно, что сказать, вот, скажем, предполагаю, да, вот поколение, выросшее с калькуляторами, их способности устного счета хуже, чем у поколения, которое калькуляторов не знало. Думаю, что хуже. Изменило ли это радикально как-то человечество в худшую там сторону, да, и обвалилось ли, случилась ли катастрофа, не случилось. Ни в коем случае не хочу выступать апологетом всех происходящих процессов. Очень многие вижу опасности в том, что происходит. Но я думаю, что мы немножко запаздываем и чуть в стороне смотрим на эти опасности, потому что, как говорится, все гораздо хуже. Да? Я тут вот в последнее время немного погрузился вот в то, как работают нейросети, продвинутые нейросети. И могу вам сказать, что даже вот на моем не очень глубоком уровне, но я уже вижу, например, существенную разницу при пользовании бесплатными версиями и теми, которые оплачиваются. Да, это и теми уровнями, которые предлагает нейросеть при выполнении там, одного и того же задания. Мы просто как-то потратили время и давали задание одно и то же вот разным вот этим ботам, чатам там и прочее. Не хочу их называть, чтобы никого не рекламировать. Вот. И это, конечно, очень серьезная история. Недавно вот в российской газете, по-моему, мы вспоминали, уже было большое интервью Сан Саныча Лузана по поводу того, как взорвет вот нейросетка, и уже взрывает, взорвет образование. Вот, поэтому у меня здесь, честно говоря, вот инструментальных ответов точно нет. У меня есть некое общее понимание.
Вот, а что вас вот так поразило? Что насколько качественные ответы, насколько качественные
результаты? Да, конечно. Ну, то есть, условно говоря, в любом случае, как бы мы ни критиковали результат, вот, который выдает нейросеть, она это делает быстрее, глубже с точки зрения там, доступа к источникам и прочее, чем это сделает там, человек или группа людей и так далее, и так далее. Причем я говорю, что продвинутый вариант, вот скажем, ну, простой пример. Если кто-то не работал, он думает, как ты ставишь задачу, тебе это вот раньше на что поражало? На твоих глазах пишется, вот меня самого, да, я был удивлен. Но это уже все, так сказать, вещь для бесплатных всяких чатов, да. Что делает продвинутая нейросеть? Ты ставишь задачу. Первое, что найдет, она тут же уточняет ее. Ну, а ты получаешь там от 4 до 5, до 6, до 7 вопросов, в которых уточняется, нужно ли это, нужны ли источники. Там. Ну, то есть она уже не ждет уточнения, она сама, ну, точнее, ждет тоже, но сама у тебя уточняет. Да? Дальше ты даешь по всем позициям ответы, вот, а дальше никакого волшебства на твоих глазах. Вот, я просто, я могу вам рассказать, есть вот такая организация, Всемирный совет церквей. И я недавно, мне надо было там прочитать одну работу на эту тему, и пришлось вот, ну, погрузиться, одну академическую статью. Вот. И я подумал, а вот поскольку я немножко, так сказать, материал, вот я один из аспектов проблемы, связанной с функционированием Всемирного совета церквей, предложил вот в качестве задания нейросети. Вот. Она готовила ответ... Она, где-то, ну, наверное, минут 15. При этом ты можешь в каждый момент видеть, он говорит, там, анализируй источники, да, там, рассматривай, там, ну, просто пошагово еще объясняет, что в данный момент происходит. Вот. И в итоге был выдан довольно серьезный такой текст. Я вам скажу больше, ну, все-таки это более-менее моя тема, но он написан таким образом, и там такое количество источников отработано, что я не в состоянии оценить его качество. Ну, я имею в виду, если там есть какие-то мухи, я их, скорее всего, не поймаю. То есть я общую оценку дать могу, да, а тем более, что, понимаете, когда мы касаемся ситуации вот подобных вопросов, это же не математика, где, в общем, все более-менее... Ну, понятно в том смысле, что там варианты возможности интерпретации не так много, да, а здесь, ну, как вот, скажем, я там рассматривал одну из тем, реальный политический вес Всемирного совета церквей, да, ну, есть здесь правильный ответ? Скорее всего, нет. Понятно, что это нейросеть, он пытается понять, что ты хочешь, а на каких источниках, с позиции чего-то, да, с позиции русской церкви, с позиции там католической церкви, которая не является членом Всемирного совета церкви, но нейросеть и это может сделать, а может тебе выдать с позиции. Это, знаете, мне напомнило в каком-то смысле такую аналогию невольно у меня родилась, когда мне вот коллега показывал эти возможности, я вспомнил софистов, да, которые... близки нашему, с Константином Михайловичем, сердцу, которые с высшим искусством, одним из, да, проявлений высшего искусства которых было доказать одну точку зрения, а потом тут же доказать противоположную, да. Вот тогда просто источников было меньше, да, и можно было обходиться естественным интеллектом.
Надо вот кому-то подсказать идею назвать нейросеть софист.
Да.
Дорогие слушатели, кто из вас занимается?
Продаем бесплатно, даем бесплатно.
Отдаю, да. Потом рассчитываю на скидку.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У нас сегодня в гостях Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. А вот смежная тема, нейросеть, перейдем к теме мозга. Вы недавно делились у себя в социальных сетях тем, что, по крайней мере, обложкой книги Вячеслава Дубынина. Вячеслава Альбертовича Дубынина, доктора, если я не ошибаюсь, биологических наук, очень популярного, как сегодня говорят, спикера, популяризатора науки о мозге, но и преподавателя, и большого ученого, именно нейрофизиолога. Мне с ним тоже доводилось встречаться вот в качестве ведущего на подкастах «Райсовет» журнала «ФОМА». Вот можно ли, не знаю, погрузившись в то, как работает мозг, и имея возможность все происходящее вот в этом смысле в человеке объяснить с точки зрения нейронауки, потерять веру?
Да я думаю, что нет. Ну, точнее, вы знаете как...
Является ли это вызовом веры? Да,
ну, вопрос, с одной стороны, безусловно, правильный, хороший и важный, с другой стороны, давайте тогда определим, что значит там потерять веру, да, то есть человек верил, потом перестал верить. Может ли это быть связано с тем, что он прочитал книжку по нейрофизиологии? Бог его знает. Ну, тогда надо разобраться, во что он верил, почему и как, да. Возникают ли вопросы у нас, на которые нет ответов, и которые тебя могут волновать, и волновать довольно серьезно, безусловно, да. Я вот все больше думаю, что в каком-то смысле вот этот вот вопль евангельский «Веруй, Господи, помоги моему неверию», он ведь не просто ситуативно говорит нам о какой-то конкретной евангельской истории, да, а он просто в каком-то смысле описывает состояние человека, стремящегося верить, как такового, да, ну, я не знаю, если он не Серафим Саровский, то у него всегда вот «Веруй, Господи, помоги моему неверию», да, я нахожусь в каком-то в плену, ну, точнее, перед какими-то вызовами, тем более, что вот тут есть еще один момент такой, который я прекрасно понимаю, что вот мои мировоззренческие оппоненты скажут, что это скорее подтверждение их правоты, но для меня это отнюдь не так. Материалистическое, атеистическое, эта пара, она неизбежно следует за другое мировоззрение, оно проще и понятнее, чем вот мировоззрение идеалистическое и религиозное. Потому что, ну, в общем, тебе говорят, вот то, что ты видишь, то и есть. Это первооснова. Субстанция, так сказать, в философском смысле, материальна. Да, значит, материя, потом сознание. Энгельс вообще назвал это основным вопросом философии. Мы, конечно, с Константином Михайловичем с ним не согласны.
Не согласны.
Но в том смысле, что это один из важнейших вопросов, который философия пытается решить, ну, кто бы спорил, да? Вот. Поэтому здесь действительно проще сказать, ну, все логично, все понятно. Там, да, как это, сознание, форма высокоорганизованной материи, там, да, ну и так далее. Вот. Поэтому вопросы, конечно, они всегда возникают. Но у меня, знаете, я на другом себя поймал, как раз-таки на том, что ты невольно сопротивляешься. И в том числе, когда вот эту книжку уважаемого профессора Дубынина читал с большим интересом и пользой, и удовольствием, что, ну вот, то, что замечательно афористично выразил наш друг Егор Борисович Прохарчук, человек больше, чем ДНК, да, ну, мы больше, чем вот процессы, происходящие в мозге, а так там вот, ну, все объяснили тебе, все проблемы, я понимаю, что сам автор так не считает, но просто невольно ловишься на этом, да, что любовь – это вот такие процессы в мозге, значит, ненависть вот такие, там, а тут плохое настроение, там, выпил кофе, ну, я сейчас сильно огромная, да, хочешь хорошего настроения, там, быстро хочешь, съешь кусочек торта, хочешь быстро, не так быстро, но с пользой, там, без отложения на боках, ну, там, сделай
что-то. Иди на пробежку.
Да, иди на пробежку, да, и так далее. Ну, вот как-то все. Вот этот, и тут и возникает тот самый конфликт, который, собственно, когда-то и стал источником во многом рождения культуры, да, потому что мы все-таки взыскуем каких-то смыслов, а вот в этом пространстве, где все материалистически объяснено, их нет, вот самих по себе, ну, нет их. Но дальше можно усложнять эту картину, да, там, я не знаю, говорить, например, об избыточности там, красоты, да, которая функционально необъяснима в мире. А почему то, что вот мы воспринимаем как прекрасное, а почему вариативность вот этого всего, она, ну, то есть, условно говоря, я не знаю, насколько мне удается очень понятно сделать мысль. Ну, короче говоря, вот есть две скамейки, да, три там, пять, вот, а у них всех, они все одинаково функциональные, но одна просто сколоченные бревна, другая там разукрашенная, третья в каком-то стиле, четвертая, и вот человек вот про эти вот остальные, да, но в природе же тоже так, ну, почему вот эта вот вариативность того, что функционально вроде как объяснимо, но она настолько велика, что человеку позволяет там любоваться закатами, рассветами, трелью соловья, которую мы прекрасно понимаем, всего-навсего отгоняет, так сказать, других соловьев от того места, где он сидит, утверждая свое право на эту территорию. Но почему там много всего? Это, конечно, все косвенные такие вещи, но много здесь, в общем, интересного для размышления. Ну, вот... Вот это мировоззрение религиозное и идеалистическое, оно сложное, а вкус к сложности – это такое что-то очень только человеческое. Вот я всегда обычно люблю цитировать Ницше, что слишком человеческое, а это вот только человеческое, в положительном смысле.
То есть попкорновый мозг не предполагает грузить себя подобными вопросами?
Ну, я думаю, что человек... Мы еще поборемся за человека, что называется, да, поборемся, и повторяю, что я разделяю очень многие опасения, и вот это вот оглупление, которое сейчас происходит ввиду многих причин, и, кстати сказать, вот те самые нейросети, которые я сегодня вспоминал, конечно, чтобы был какой-то качественный результат работы, когда мне человек, кстати, вот показал это все, вот мой собеседник, я говорю, и что делать? Он говорит, работать надо, работать. Если не заставлять себя с ним работать, то, конечно, ну, результат, так сказать. Вот. То есть это такой вот очень сложный новый инструмент, который может помочь, а может, наверное, и способствовать деградации, потому что, ну, как вот меня уверяют, что действительно, я не знаю, так это или нет, что среди подростков обращение к вот этим всевозможным нейросеткам как к собеседникам, даже там чуть ли не личным психологам, начинает приобретать характер массового. Понятно, что здесь очень много тревоги это вызывает, да, очень большую тревогу это вызывает, потому что, ну, в общем, там же субъекта нет, да, какого-то сочувствия, которое для работы психолога, в общем, является, я так понимаю, некой базой, да, ну, в общем, много-много-много всего тревожного, конечно, существует, и это не просто какой-то там попкорновый мозг, не просто даже... какое-то упрощение, оглупление, а это вот какое-то расчеловечивание. Вот. Знаете, есть вот эта реклама, она вроде бы смешная, сейчас вот у нас ходит, но мне кажется, она в каком-то смысле имеет такое глубинно-философское измерение, когда молодой человек вот дозванивается и там попадает на, значит, автоответчик или что-то такое, он говорит, человека, дайте мне человека, соедините меня с человеком. И вот это вот, я думаю, что это, не боюсь, а думаю, что это станет одним из таких вот, ну, таких серьезных точек напряжения, переосмысления вот этого дивного нового мира искусственных интеллектов.
Человеку нужен человек.
В общем, никуда мы от этого не можем уйти.
А вот в образовательном процессе, помимо понятной истории с тем, что студент может вместо своего реферата сдать то, что написала для него нейросеть, и тем самым письменная работа как инструмент проверки, в общем-то, дисквалифицирована. Какие еще трудности с этим связаны, помимо таких очевидных?
Ну, это вызов еще преподавателям, потому что, опять же, вот мой собеседник, человек категоричный довольно, с которым я говорил, он, помимо прочего, там предлагал мне там учебный курс, курсы, даже такую программу для магистратуры. Я говорю, ну, все замечательно, говорю, а это как мы сделаем? Вот так, а это. Я говорю, а преподавать кто будет? Он говорит, ну, а вот в моей логике, которая здесь, преподаватели, в принципе, не нужны. Нейросетка сама будет, потому что она же, говорит, не только... ждет от тебя уточняющих вопросов, она, в принципе, может тебя обучать. Вот ты там, выдан тебе текст, потом тебе задаются вопросы, а что ты понял? А вот ответь, вот проверочные вопросы, да? То есть это все уже тоже есть в продвинутой нейросети, есть. И вот тут, конечно, на мой взгляд, незаменимая роль преподавателя, она, конечно... определяется же не статусом того, что ты, тебе дали диплом, сказали, иди, можешь преподавать, а ты должен, в общем-то, как-то это вот подтверждать. Да, мы же, в принципе, вот, я не знаю, согласитесь вы или нет, всякий раз, когда ты в аудиторию заходишь, что бы тебя ни было там за плечами, что бы о тебе не думали, это все равно всякий раз вот некая проверка и подтверждение того, что ты имеешь право находиться вот по эту сторону, так сказать, стола, да, и, никто, и какими заслугами ты не обладал, совершенно не значит, что ты обязательно прочтешь замечательную лекцию или проведешь прекрасный семинар или вообще что-то там сделаешь, а вот это некий дополнительный вызов, да. Хорошо, ты, вот, вот мы должны в этой аудитории встретиться с тобой, а не сидеть перед экранами и беседовать с нейросетью. Почему? Для чего? Да, обоснуйте, пожалуйста. То есть, в общем, это тоже серьезная такая история. И что можно отдать вот туда, чего нельзя? Как этот инструмент использовать?
Если сравнить, когда ребенок начинает подрастать, родителям объясняют, что очень важно развивать мелкую моторику, поскольку это непосредственно связано с развитием мозга. Но если развитие технологий дошло до такого уровня, что эта мелкая моторика в принципе не нужна, все на кнопках, и нажатие одной кнопки заменяет массу манипуляций, которые совсем недавно нужно было сделать собственными руками или собственными пальцами. Но то же самое происходит с любым познанием, с любое общение, с любой информацией. Вот когда-то в самом начале профессиональной жизни я училась быстро, желательно почти мгновенно входить в любую тему, причем незнакомую совсем. Ну, так сложилось, что та редакция, то издание, в котором я работала, оно было очень многоплановое, многотемное. И каждый номер журнала был посвящен какой-то проблеме, с которой я могла до этого никогда не встречаться. У меня было очень ограниченное время для того, чтобы редактировать тексты на эту тему. И перед этим нужно было за 2-3 дня войти в тему любой сложности. Войти не глубоко, но настолько, чтобы квалифицированно отредактировать текст на эту тематику. Сейчас получается, что это задачные нейросети. Какая мне, вот как личности, от этого радость? Мой мозг не развивается, новых навыков я не получаю, кругозор я не расширяю, я ничего абсолютно не получаю, то есть мне никаких бонусов развитие нейросети не дает.
Ну, с этим, как таким существенным полемическим заострением, наверное, можно согласиться, но так-то, конечно, нет. Безусловно, дает. Другое дело, что... как любой инструмент, при определенном использовании это может принести как раз-таки очень довольно много негатива. Да? Вот. Но здесь, скорее, у меня нет там каких-то на все случаи жизни ответов, да? Но вот, скажем, например, самый простой бонус для вхождения. Вот сохраняется задача по той или иной причине войти быстро в тему. Конечно, с помощью этой нейросетки можно в тему войти намного быстрее. Да? А дальше ты просто, ну, то есть, условно говоря, вот смотрите, есть задача войти в тему, а потом есть некий текст, который ты можешь отредактировать сам, чтобы потренировать свой мозг, попкорн-мозг, а можешь сказать нейросетке, а, собственно, ты и редактируй. Более того, знаете как, вот как я люблю вспоминать, как Владимир Александрович Гурболиков меня заставлял тексты для Фомы переписывать, да, и так вот, когда ты с нейросеткой работаешь, то там те, кто особенно продвинуто работает, они тоже заставляют все переписывать. Другое дело, что она не мучается, не страдает, не переживает, самолюбие не уязвлено.
Ты пока. Вот,
да, 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 как говорят.
Однажды она скажет, я отказываюсь, переписывать этот текст еще раз.
Не понравилось тебе 25 заголовков, которые предложил, значит, написал, почему не понравилось, она тебе еще 25. И так, в общем, пока тебе не понравится, будет предлагать еще 25, еще 25, еще 25. Вот, а и при этом здесь вот вопрос, что, конечно, от человека зависит, он может себя нагружать с помощью нейросети вполне себе хорошо. Тут скорее вопрос в том, что поскольку мы порабощены логикой прагматизма, да, то, конечно, у обывателя возникает вопрос, зачем? И мотивация, чтобы ты тренировал свой мозг, она, конечно, будет малоубедительной. Поэтому здесь, конечно, вот это и есть, мне кажется, вот та сфера сложного, которую нам сейчас надо будет с ней что-то делать. Вот. Но тешить себя тем, что люди всегда... Видите, ведь вся цивилизация вот эта технократическая, она ведь всегда развивалась в логике упрощения, а не усложнения задач. Да? Усложнялись именно инструменты. Да? И если там принцип, как работает плуг, более-менее понятно, потому что ты это видишь. А почему в смартфоне содержатся, так сказать, все знания мира, 99% людей объяснить не могут. Технически, как он устроен, что там работает, как.
Так 99% людей не могут объяснить, откуда электричество в проводах. Это да. Же нормально.
И, ну, это ладно, знаете, 99. Мне тут говорил один коллега, он говорит, вот я, говорит, тут был на обсуждении каком-то закона об искусственном интеллекте. И я, говорит, в какой-то момент не выдержал, слушая, говорит, ребята, ну, вы, говорит, рассуждаете в логике, вот если в вашей логике идти, то нужен закон об электричестве тогда. Вот, но это вы просто совершенно не в ту сторону, не там ищете, так сказать, сферу регулирования.
Вот. Ну что ж, на этой оптимистической ноте мы... Наш разговор сегодняшний завершаем. Я думаю, что к темам души, искусственного интеллекта, мозга мы еще не раз будем
возвращаться. В студии были пока еще люди, да.
Пока еще люди, да. Марина Борисова, я Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, как всегда, в этом часе светлого вечера по пятницам был Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы с вами прощаемся. До новых встреч на волнах Радио Вера.
До свидания.
Светлый вечер. На Радио Вера.